Я вас приветствую, братья и сестры. Я слышал историю про то, как некий торговец продавал пирожки на углу улицы. Пирожки по 10 рублей были у него. И каждое утро мимо него пробегал человек в спортивном костюме, бросал ему десятку, а пирожка не брал, пробегал мимо. Ну, продавец привык к этому, и однажды утром, когда бегун мимо пробегал, он бросился ему наперерез, схватил его за руки, так потряс немножко. Бегун улыбнулся, говорит: «Вы, наверное, хотите узнать, почему я вам плачу деньги, а товар не беру никогда?» Тот говорит: «Нет, нет, нет. Я просто хотел сказать, что пирожки подорожали, теперь 20 рублей». Это забавная история, иллюстрирует отношение людей с Богом. Люди настолько привыкли к тому, что Бог им что-то дает, что относятся к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. А если Бог чего-то вдруг не дал, люди начинают возмущаться и говорить: «Ну как же так? Подорожало же все. Ты, Господи, индексируй как-то милость свою к нам». Люди не понимают, вообще не склонны, непривычны видеть дары Божьи. И может быть, когда люди смотрят на чашу с вином и на хлеб, они не понимают, что, наверное, на земле нет более драгоценного дара, оставленного нам Господом. Люди часто вообще Христа не понимали во время его земной жизни, а за 2000 лет, братья и сестры, немного изменилось. Ну, вспомните, Иисус накормил 5000 человек 5 хлебами, 2 рыбами, после этого вернулся в Капернаум, пронесся слух между тем, что по ту сторону Галилейского моря какой-то чудак несколькими хлебами кормит всех людей, причем бесплатно. Хлеб, рыба, хорошие бутерброды. Его стали искать. Не нашли, хотя, казалось бы, взяли под контроль все плавательные средства. Искали, переправились на другой берег, нашли в Капернауме. Он сидит в синагоге и учит чему-то. Ну и люди, естественно, возмущаются: «Ну как так? Ну почему? Где же вторая серия? Где продолжение чудес? Как ты сюда попал? Мы тебя ждали там, что ты опять нас накормишь. Ну, друзей с собой взяли, а ты здесь». И Иисус их спрашивает: «Ну а почему вы искали меня? Неужели поняли значение данного знамени? Или, поев, вы поначалу насытились, а потом снова проголодались?» Ну, люди говорят: «Хорошо, ты хочешь поговорить о духовном? Давай поговорим о духовном перед обедом, как раз пока аппетит разыграется. Расскажи, что нужно делать». Но Иисус отвечает, что не делать нужно, а верить. Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. «Ага», они говорят. «Ну, мы же умные, мы любую тему духовную повернем на свои нужды земные. Значит, ты говоришь, надо веровать в того, кого послал Бог, то есть в Мессию, это все понятно. Но Мессия — это же пророк, как Моисей, а Моисей давал нам хлеб с неба. Ну, давай, соображай уже, намек, понимай. Моисей нам хлеб давал с неба». Христос говорит: «Не Моисей вам давал хлеб, а Отец мой. Я есть хлеб жизни, сшедший с небес. Отцы ваши ели манну и умерли. А едущий тот хлеб, который я даю, будет жить вовек. Хлеб, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Иудеи стали спорить тогда между собой: «Как это он может дать нам есть плоть свою, да еще пить кровь свою? Да что же это такое? Не хочет ли он записать нас в каннибалы, в людоеды?» И многие отошли от него. Что-то с ним не так, с этим чудотворцем. Вот и сегодня, друзья мои, когда речь идет о вечере Господней, люди неоднозначно к ней относятся. Мягко говоря, странно. Кто-то считает, что причастие исцеляет от болезни, кто-то расценивает его как странный непонятный обычай, который лучше на всякий случай исполнить. Ну, хуже-то не будет, все же причащаются. Особенно бабушки любят поговорить, надо же причаститься сходить, а то кто знает, что там будет. Кто-то рассматривает вечерю как тяжкую необходимость примиряться. Ну, раз в месяц принято у нас в церквах у всех попросить прощения, ну, там же завтра хлебопреломление. Ученики Христа не поняли его, хотя остались с ним, сказав, кому нам идти. Но они снова услышали те же странные слова о хлебе и вине, о плоти и крови в Страстной четверг, за день до страдания Христа. И, кажется, они снова не поняли того, о чем говорит Господь. А Бог же нас, братья и сестры, призывает, ну, не быть младенцами. По уму надо быть совершенными, на злое будь младенцами. Надо понимать. Бог призывает нас к правильному пониманию смысла того, что происходит во время вечери. Я хотел бы предложить вам прочитать отрывок из Евангелия от Луки. Давайте с вами прочитаем с 22 главу, с 14 по 20 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 20 стихи. И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним. И сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что уже не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша есть новый завет моей крови, который за вас проливается». Бог призывает нас, братья и сестры, сегодня к правильному пониманию смысла того, что происходит во время вечери. В чем же это правильное понимание состоит? Давайте посмотрим внимательно на текст, который повествует нам о том, что происходило в Иерусалимской горнице. И я думаю, что правильное понимание вечери зиждется, по крайней мере, на трех основаниях. Первое основание – это понимание того, кто есть настоящий пасхальный ягненок, избавляющий от смерти. Давайте взглянем 15 и 16 стихи еще раз. «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». «Очень желал я есть с вами Пасху». Это была пасхальная трапеза. Вы знаете, евреи праздновали Пасху в память об избавлении от смерти. Давным-давно в Египте ангел-губитель проходил мимо дверей, мимо каждого дома и умерщвлял каждого первенца в семье, если на двери не было знака. На косяках дверей должен был быть знак, который останавливал ангела-губителя. Господь проходил там-то так же, и Господь останавливал, наверное, этого ангела. 77-й псалом открывает нам тайну, что Господь там был не один, действительно. Египетские казни совершались при посольстве злых ангелов. Ну, собственно, для ангелов сатаны убивать – это единственное, ну, это их единственное профессиональное занятие. Господь их сдерживает. И вот здесь Господь дал свободу ангелу-губителю убивать всякого первенца, но ограничил эту свободу. Если на дверях, на косяках дверей кровь ягненка, агнца, того не трогай. И те, кто тогда поверил Богу, был спасен от смерти, потому что они, конечно, помазали свои косяки кровью ягненка. Ягненок пролил за них свою кровь. И каждый год евреи праздновали вот это избавление от смерти. Постепенно этот смысл вот так как-то забылся, затерялся, и Пасха стала, ну, просто таким радостным праздником. В том году вечер, когда надо было кушать ягненка, приходился на вечер с пятницы на субботу. Ну, так бывает, знаете, когда праздники совпадают с выходным. Тоже неприятно всегда. Ну, праздник совпал с выходным, вроде меньше отдыхаешь. И у них так, изредка бывал 14-й день Нисана, если выпадал на субботу, некоторые раввины говорили, нехорошо в такую ночь есть пасхального агнца, поэтому нужно на день раньше. Поэтому они и собрались в четверг, собственно. Ну, так раввины решили. И вот здесь поразительно. Мы же помним триумфальный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Радость. Ученики предвкушают, что они сейчас, вот сейчас станут подданными нового царя. Это не просто вам выборы какие-то. Это же вот буквально коронация должна бы была уже быть, если бы не вот это вот досадное, понимаешь, совпадение. Ну, на Пасху же короновать, это же милое дело. Ну, совпало с субботой, в субботу никак нельзя. Ну, ладно, переживем эти выходные, а там уже коронуем тебя. Пасха, и вдруг Христос говорит о страданиях. Радость, а тут Христос говорит о страданиях. Он говорит, я желал есть эту Пасху прежде страдания моего. И вот здесь у учеников должны были заработать мозги. Постой, учитель, как это? Какое страдание твое? Единственное существо, которое страдает на Пасху, это ягненок, потому что его режут. Все остальные радуются. Пасха и страдание – две вещи несовместимы. А Христос говорит, а для меня совместимы. Потому что я и есть этот ягненок. Я и есть тот, кто избавляет вас от смерти. Я буду страдать, говорит Христос, я буду и этим ягненком, который прольет свою кровь, чтобы ангел-губитель не вверг вас в вечные мучения, которые ждут каждого грешника после смерти. И вы знаете, как в Египте тогда не было другого избавления, так и для вас, ученики Христовы, нет другого избавления от ада, смерти, от дьявола, кроме как кровь Христова. Сегодня многие хотели бы, может быть, защититься от ангела-губителя священным Кораном, но не получится. Может быть, кто-то хочет защититься от ангела-губителя, сложив из пальцев какую-нибудь хитрую махамудру и пропев наизусть шесть сутр священного лотоса, но губитель, ангел-губитель, засмеется и убьет тебя. Кто-то, может быть, готов сегодня призвать на помощь всю мерзейшую мощь древних богов Египта, Индии, Греции, потрясая священной книгой мертвых, священными амулетами, готовя серебряные пули, заготавливая осиновые колья. Но ангел-губитель, бесы, дьявол не боятся этого. Сегодня люди не прочь защищаться от дьявола даже священными песнями, может быть, сборником песни Возрождения, может быть, даже Библией, но это не защищает от дьявола. И не дает спасения. Спасение дает только кровь Христа. Пасха наша, Христос, закон за нас, говорил апостол Павел. Поразительно, посмотрите, Христос идет на эту жертву с большим желанием. Я поражаюсь его словам, я очень желал есть с вами сию Пасху, прежде моего страдания. Если мы знаем, что нас ждут какие-то страдания, ну даже пусть какие-то мелкие, там студенты знают, у них завтра сложный экзамен, все ведь, его не трогай, не подходи к нему. Это же ужас, что такое. У меня дочь маленькая, и то, если доклад какой-то пишет в школе, все, ее не дергай, это нельзя. А тут страдания, а Христос говорит, а я хочу с вами побыть. Даже в страданиях моих я объединяю вас. Я очень желал, потому что нет для вас другого спасения. Если вы читали Откровение, вспомните, ангел показывает Иоанну небеса. Ангел показывает, а Иоанн удивляется. Он видит людей из всех племен, и колен, и языков. Иоанн впервые русских увидел. Удивился, что за бородатые мужики. Увидел там, наверное, первый раз китайцев. Странные люди. Вообще, как они все сюда попали, он спрашивает. Кто эти люди? Откуда они пришли? И ангел говорит, а есть только одна причина, почему все эти люди на небесах. Ангел не говорит, а это, знаешь, это те, кто закончил библейскую школу. Ангел не говорит, знаешь, это те, кто пел в хоре. Нет. Это те, которые омыли одежды свои кровью Агнца. Другой причины нет. Нет другого способа попасть на небеса, как только омыть свои грехи кровью Агнца. И для тебя нет другого спасения. Потому что ангел-губитель уже стоит на страже. Он только и ждет, чтобы кого-то погубить. Он на кончике иглы наркомана. Он только и ждет, чтобы разорвать крошечный сосудик в мозге. Он соблазняет на грех, он распаляет гнев убийцы. Он встречает грешника у берегов огненного озера. Ангел-губитель. И как и тогда, в Древнем Египте, так и сегодня спасение только одно. Кровь Агнца. И может быть, кому-то кажется, что это очень какой-то слабый знак, даже признак слабости. Кровь, пролитая кровь, это вроде бы признак поражения. Интересно, что вот в книге Откровения апостол Иоанн и другую истину усвоил. После того, как он все это увидел, ангел говорит ему, вот лев от колена Иудина, посмотри. И меня все время это поражало. Иоанн оглядывается и пишет, и вот Агнец, как бы закланный. И на месте Иоанна было бы логично спросить, ангел, ошибся ты? Ты мне льва обещал показать, а показываешь ягненка. Ты обещал показать силу, но показываешь слабость. Но все точно, все правильно. Христос выглядит как Агнец, но на самом деле он лев. И если тебе кажется, что кровь Христова – это какой-то слабый символ, это, или символ слабости, это ерунда, потому что только она может спасать. В ней сила льва. Поэтому каждый раз, когда вы видите причастие, помните, что только Иисус Христос может вас спасти. И если вы не познали Иисуса Христа, если его страдания для вас ничего не значат, у вас просто нет ни совести, ни сердца. Вы еще ничего не поняли в христианстве. Может быть, это звучит грубо или обидно для кого-то, но если страдания Христа для вас ничего не значат, у вас нет ни совести, ни сердца. И, в общем-то, по большому счету, значит, вам все равно, где вы проведете вечность. Бог говорит, только в Иисусе Христе спасение. Друзья мои, но есть и второе основание для правильного понимания вечери Господней. Это, собственно, знаки хлеба и вина. Посмотрите в 17 стих. «И взяв чашу и благодарив, сказал, примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царство Божие». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание. Произошло нечто поразительное. Иисус придал абсолютно новое значение самым привычным вещам. Дело в том, что церковь – это семья. И Христос учил учеников, что вы братья друг другу. А где семья собирается чаще всего? За столом, конечно. Ну, особенно древняя семья. Там вообще люди не завтракали, обедали, ну, перекусывали там в поле где-то, на работах, на тяжелых работах. А вот уже когда солнце садилось, уже все собирались дома, вот тут уже наедались. То есть это была основная трапеза, вечеря, ужин. Вот тут уже можно было расслабиться, поесть и спать. Интересно, что в той культуре, в древней, существовало два элемента, обязательных при любом приеме пищи. То есть будь то царский пир или нищенская трапеза. Вот без двух элементов нельзя было сказать, что ты ешь. Это хлеб и вино. Ну, хлеб, понятно почему, основной продукт. А вино в то время было единственным продуктом, который можно было заготавливать впрок, то есть хранить. Холодильников не было, молоко скисало быстро, вода тухла, протухала, портилась. Лимонады и кока-колы не изобрели еще. То есть, собственно, сок быстро вот начинал бродить. Вино был единственный продукт, который можно было как-то долго хранить. Поэтому вино и хлеб присутствовали на любой трапезе и представляли из себя минимально возможную трапезу. И вот Иисус просто берет обычные вещи и говорит: «Всякий раз, когда вы будете вот это вот есть, вы будете возвещать мою смерть. Я наделяю вот эти простые вещи неведомым для других людей символизмом. Вы будете видеть в этом совершенно другой смысл. Другие люди будут посмотрят на вас и скажут: а, у них банкет, трапеза, они едят. Но вы будете знать, вы вспоминаете о моей смерти». Очень хорошую аналогию можно найти в книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Помните, когда маленький принц собирается покинуть летчика, он его приводит в пустыню, показывает на звезды и говорит: это мой подарок тебе. Теперь всякий раз, когда ты будешь смотреть на звезды, ты будешь знать, что там есть моя звезда, и всегда будешь слышать мой смех. Все остальные будут видеть просто звезды, но для тебя звезды больше не будут звездами, а превратятся в тысячи маленьких колокольчиков, которые звенят моим смехом. Иисус берет самые обычные предметы, наделяет их духовным смыслом, невидимым для других. Поэтому Павел говорит: если вы не рассуждаете о теле Господнем, это мерзость. Вы едите и пьете осуждение себе. Потому что Иисус сказал: когда вы собрались как церковь, и если вы как церковь что-то едите вместе, вы должны совершать это в мое воспоминание. Потому что я с вами. Поэтому апостол Павел говорил вот такие, может быть, странные для нашего понимания слова: хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Чаша, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Заметьте, общение. Мы привыкли к тому, что мы с Богом общаемся как? Молитвой, ну и чтением Писания. Но, друзья мои, нельзя забывать, причастие – это высшая форма общения с Христом. Раньше церковь каждое воскресенье совершала причастие, потому что маленькие были общинки, люди собирались по домам, преломляли хлеб. Потом общины выросли, трапеза стала символической, как и у нас сейчас, но смысл не поменялся. Мы едим хлеб и вино. Это хлеб и вино. Они становятся частью нашего тела, когда мы их съедаем и выпиваем. Но дух наш в этот момент общается с Иисусом Христом. Поэтому, когда будете есть и пить, помните, что вы должны быть готовы к тому, что Христос вам что-то скажет. Он особенно близок вам в тот момент, когда вы едите и пьете во имя Его. Будьте чутки и послушны. Ну и, наконец, третье основание верного понимания вечери – это чаша завета. Они как-то забывают, когда говорят о причастии. Говорят обычно о первой чаше и о хлебе. А вот о чаше завета не упоминают. Посмотрите, так же и чашу после вечери. Говоря сия чаша, есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. Знаете, жизнь античного еврея регулировалась целым рядом писанных и неписанных законов и правил. А уж пасхальная трапеза была вся буквально расписана по фразам. То есть тот, кто вел пасхальную трапезу, он знал, когда нужно встать, когда помолиться, когда поднять какую чашу, когда какие слова сказать, как благословение. И вот когда еврей читает, ортодоксальный еврей читает Евангелие от Луки, он может Христа вот здесь уличить в нарушении традиции. Потому что вот этой фразы «последней чаши» просто нет в пасхальном обряде. И ученики, будучи древними евреями, могли удивиться и сказать: «Учитель, ты, наверное, устал и перепутал сценарии, потому что ты сейчас произнес фразу совсем из другого обряда». Совсем из другого обряда. Ключевое слово здесь — завет. «Сия чаша есть завет». И эту фразу на самом деле евреи произносили во время свадьбы. Я вам немножечко расскажу об этом. Нужно понять, что евреи вкладывали в слово «завет». Слово «завет» было синонимом брачного договора, брачного союза. Они очень часто взаимозаменялись. Наверняка вы встречали в Ветхом Завете описание отношений Бога с Израилем, как отношений между мужем и женой. Мы восторгаемся такой метафоричностью библейского языка, но не исключено, что это вовсе не метафора, а какая-то истина. Если мы почитаем, как вступали в брак древние иудеи, то мы многое поймем, почему Христос так сказал. Давайте представим себе обычных юношу и девушку еврейских. Пусть у них будут типичные еврейские имена — Маша и Ваня. Вот. Ну, типичные еврейские. Иоанн и Марьям — это еврейские имена. Значит, свадьба у них, ну, брак, завет между ними начинался, когда они были еще младенцами. И завет, весь брак, проходил в три этапа. Клятва, заключение завета, потом шло обручение, обновление завета и возвращение жениха, совершение завета. Первый этап был характерен тем, что ни жених, ни невеста в нем участия не принимали. Они были еще маленькими, лежали в колыбелях. Обо всем договаривались папы. Встречались два отца и заключали завет. И говорили: мой сын Ваня будет принадлежать твоей дочери Маше, а твоя дочь Маша будет принадлежать моему Ване. И в знак этого мы рассекаем животных, кладем их на две стороны и между ними проходим, как в знак того, что если мы нарушим этот завет, как там дети вырастут, решат, не наше дело, но вот мы их будем воспитывать так, что они принадлежат друг другу. И если кто-то из нас нарушит этот завет, нас можно будет рассечь так же, как этих животных. Я думаю, именно поэтому Бог избрал такую форму разговора с Авраамом. Поэтому представляете себе, что чувствовал иудей, когда читал повествование об Аврааме. Помните, Господь явился Аврааму, сказал: рассеки животных. И Авраам рассек и ждал. И вдруг Господь прошел между этими животными. Был заключен завет между двумя папами. Два папы заключили завет. Бог Отец, Отец Иисуса Христа и Авраам. Он назван отцом всех верующих. Два отца заключили завет. Поразительно. Любое нарушение отношений завета уже считалось прелюбодеянием. Но тем временем Ваня и Маша росли, беззаботно играли со сверстниками, и так продолжалось, пока не приходила полнота времени, такое выражение было. Невеста уже не принимала участия в детских играх, она сидела дома и училась вести домашнее хозяйство. Жениху тоже нужно было уже забросить игры и начинать зарабатывать так называемый махар, брачный выкуп за невесту. Он в Библии переведен славянским словом «вену». И как только жених накапливал вот этот махар, он появлялся в доме невесты, и наступала вторая часть. Накрывался стол, женщины прислуживали, мужчины сидели за столом, как и сейчас все, в общем, так происходит. Беседы велись на разные отвлеченные темы, о погоде, о видах на урожай, о здоровье родственников, хотя все знали, зачем Ваня пришел, собственно, но никто не подавал виду. И в конце уже, в конце беседы, в конце ужина, жениху подавали чашу с вином, он вставал, благословлял хозяина, произносил молитву благословения, и уже готовясь выпить ее, говорил: «А кстати, а где Маша? Почему-то ее не видно. Не заболела ли?» Папа, конечно, всплескивал руками и говорил: «Нет, нет, нет, Маша сейчас выйдет». И Маша выходила, покрыв лицо платком, медленно, степенно, нельзя было торопиться, это было неприлично. Она подходила, и тогда жених поворачивался к ней и говорил: «Сия чаша, есть новый завет между мной и тобой. Завет между нашими отцами прекращается. Эта чаша есть новый завет. Я дарю ее тебе». Невеста должна была принять эту чашу, выпить из нее и хранить. Хранить, она не имела права больше пить ни из какой другой посуды, только из этой чаши. Хранить, пока жених не вернется. Она принимала чашу, а жених разворачивался и уходил. И на пороге он должен был обернуться и сказать: «Я иду приготовить место нам». Он уходил строить дом. Но по-прежнему, конечно, время свадьбы знал только отец, а не он. Жених мог строить дом, но если к нему придет отец и скажет: «Знаешь что, сынок, бросай стамеску, значит, молоток, иди за женой своей, иди за своей невестой». Жених должен был тут же все бросить, быстренько переодеться. Друзья жениха шли с ним, они кричали: «Вот жених идет!» Если было темно, ну, отцу могло и в ночью прийти такое в голову. Несли факелы, а невеста в это время тоже должна была быть готова. Представьте себе, это же вообще трудно невесте как-то все собрать. У нее, значит, и подружки должны были быть готовы. Масло у них должно было быть в светильниках, вдруг ночью. То есть, вот. А весть благая о том, что жених идет, все должны были ее повторять, все должны были кричать: «Идет жених!» Невеста спешно собиралась, свой нехитрый скарб брала с собой, шла навстречу жениху. Потому что женихи народ нетерпеливый, ждать не любит. И вот тогда они встречались, поворачивали обратно, шли в дом к жениху, и ворота закрывались. И кто не успел, тому уже не открывали. Потому что у жениха с невестой были другие дела. И вот там над ними читалась молитва благословения. Обычно раввин читал молитву благословения. И чашу невеста обязана была взять с собой. Она могла забыть все, что угодно, но не ту чашу. Они последний раз пили ее из нее, и жених сокрушал ее своей ногой, говоря: «Все, она больше не нужна. Теперь мы принадлежим друг другу». Начинался брачный пир, невеста уже не показывалась, она принадлежала мужу своему. И вот когда ученики в Иерусалимской горнице услышали эти слова Христа, совершенно из другой оперы, как мы бы сказали, они должны были понять: совершается что-то важное. Завет между Авраамом и Богом Отцом закончился. Христос говорит: «Вот вам новый завет, он в моей крови. Я иду приготовить вам место». С тех пор, братья и сестры, прошло 2000 лет, но мы с вами не имеем права не имеем права ценить кого-то больше, чем Иисуса Христа, чем нашего жениха. Церковь – это невеста Христова. Брачный выкуп был заплачен за нас там же, на Голгофе. Это кровь Христа. И сейчас Христос готовит нам место. И в любой момент Отец может сказать ему: «Гряди за церковью своей, и Иисус придет за нами». И, быть может, в этот момент Он ставит уже ногу на облако для того, чтобы вернуться за нами. Но до этого момента, доколе Он придет, мы должны с вами ценить больше всего то, что Он нам подарил. Это кровь свою. Это то, чем Он выкупил нас для себя, чтобы общение наше было с Ним вечным. Сегодня я хотел бы сказать всем вам, как бы кратко суммируя то, что мы уже услышали. Видя хлеб и вино, помните, что Христос – это тот агнец, который умер за вас из любви к вам. Раскайтесь в своих грехах перед Ним. И если вы этого еще не делали раньше, сегодня самое время. Во-вторых, когда будете есть хлеб и вино, помните, Христос здесь присутствует. Он общается с вами очень близко в этот момент. Дорожите этим. И в-третьих, когда будете держать в руке чашу, помните, наш небесный жених уже скоро за нами придет. Это знак Его любви. Не бойтесь, но радуйтесь. Это радостно. Да благословит вас Бог. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, слава Тебе, Агнец, умерший за нас. Слава Тебе, возлюбившему нас, так что Ты пожелал быть с нами даже в самый страшный час Твой. Сегодня я глубоко раскаиваюсь перед Тобой в грехах своих. И я благодарю Тебя за хлеб и вино, как за знаки Твоего тела и крови. И я знаю, когда мы будем есть их, Ты будешь рядом. И когда мы будем держать в руке чашу, Господи, помоги помнить. Спасибо Тебе за то, что Ты оценил нас так высоко. Ты любишь нас и напоминаешь нам о Своей любви. Ты скоро грядешь за нами. Ей гряди, Господи Иисусе. Очисти сердца наши. Дай нам быть готовыми к встрече с Тобой. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.